Я хочу, чтобы вы были внимательны, чтобы на самом деле не пропустить то, что Бог хочет нам сегодня сказать. Не думаю, что откроем для нас тайну, друзья, но мы ясно знаем из Писания, что Библия – это книга о священном романе. Это история любви. Потрясающая история любви. Это история любви, как великий Бог, которого люди предали в Эдемском саду, через отдельных людей, через Израиль, потом через Христа пришло, чтобы найти людей и спасти нас для себя. Это история о том, как великий Бог, Он нас не оставил, погибающих в наших грехах, но Он пришел, чтобы нашу душу спасти и вытащить из ада. Это история о том, как Бог на кресте совершил невероятное чудо, на своего Сына Христа все грехи возложив, убив любимого, дав возможность умереть своему Сыну, чтобы для всех людей без исключения появилась возможность спастись. И каждый человек в любую эпоху, время, точку мира, где бы ни находился, лишь просто по вере может получить прощение всех грехов и мир с Богом. Что меня одно поражает, говоря о людях, о нашей жестокости человеческой, это никого не интересует. Люди рождаются, живут так, как будто бы Сын Божий не приходил, не умирал, не было искупления, не было спасения. Попросту говоря, всем просто плевать на то, что совершил Бог. Евангелие, наилучший подарок, выше, что можно было придумать, пролетает просто мимо умов людей. Люди просыпаются с утра до вечера, живут только одним. Спешат купить что-нибудь, одеться, работа, поесть. И опять по циклу всей жизни. Но самое ценное, что Бог совершил, приход Его Сына, Его смерть, остается проигнорированным. По этой причине Бог не просто людям дал шанс спасения, но по великой своей милости и благодати любовному сердцу есть такая тайна в Библии, которая называется избрание. И Он, видя нашу пассивность, наше нежелание к Нему идти, Он сам суверенно ложит свой перст на жизнь человека и делает так, что грешник, себелюбивый, однажды падает перед Ним на колени. Его призыв звучит во все концы, но вместе с тем есть некоторый интересный, украинское слово хорошее, дотык, прикосновение, когда вдруг грешник, который жил с собой влюбленный, с собой восхищенный, вдруг падает ниц и находит Бога. Избрание – это одна из самых больших тайн в Священном Писании. Часто, общаясь с людьми, когда заходит вопрос о Божьем избрании, я замечаю некую растерянность и страх в глазах. Я сегодня проповедь больше ориентирован на верующих людей, потому что люди верующие часто в своей жизни, они не знают, а я, может быть, не избран. Я хотел бы сегодня дать ясность для верующих людей, чтобы могли яснее понять, в чем признаки Божьего избрания. И вместе с тем, для людей неверующих, которые вообще далеки от Бога, которые каким-то образом делают первые шаги в познании Бога, у вас будет ясная картина того, что Бог делает, в чем выражается Его избрание. Если Бог касается человека, что происходит? Какие ясные вещи видно в жизни? И что является точно признаком Божьего избрания? Избрание Богом людей должно радовать нас, но, к сожалению, оно производит у людей либо возмущение по поводу несправедливости. А почему ты этих избрал, этих не избрал? Либо сомнение, неуверенность и страх неизбранности. Очень важный вопрос, друзья. Почему великий акт невероятной любви Бога для нас становится зыбкой почвой под нашей верой? Вместо радости и уверенности приходят страх и сомнения, вместо покоя и мира – беспокойство и неубежденность. Что так влияет на нас? Почему основа для радости и для благодарности вдруг стала основой для сомнений и печали? Я хочу пару важных причин назвать, 4 всего. Может, их больше гораздо, я хочу 4 назвать. Первая причина, почему люди верующие сомневаются в том, избраны ли они или нет, и неверующие вообще даже это все смотрят странно так, или просто говорят, а я не избран, мне это не важно. 4 причины, почему сомневаются верующие люди. Первых, наше согрешение несоответствие Божьим стандартам. Чем больше мы с Богом живем, тем больше понимаем, что мы, ну, хотели бы быть хорошими, но вот не получается. Когда я уверовал, мне казалось, что я с каждым годом все лучше и лучше буду. Проходило время, я замечал другую тенденцию. Я стал замечать, что Дух Божий из моего сердца стал мне показывать ту сторону моей жизни, которую я раньше даже близко не видел. И такое чувство, будто бы я не вверх расту, а спускаюсь в ад собственного сердца, познавая греховное собственное. Другая причина – от падения и отступления других людей от веры. Были в церкви те, которые, казалось бы, говорили, я верующий. Всем рассказывали о Боге, причастие принимали, приняли крещение. Время прошло, смотришь, рядом нет. И они спокойно себе в мире живут. Может, даже водку пьют или не пьют, неважно. Но они без Бога спокойно живут, думаешь, ну как бы неудобно, а может я тоже такой, как они. И это тоже вносит свою ноту сомнения в наше сердце. Еще одна причина – страх самообмана и самовнушения. Как в Матфея 7 главе, помните, Иисус говорит, многие мне скажут в последний день, Господи, Господи, не твоим именем бесов гоняли, больных исцеляли. Он говорит, я вас никогда не знал, вообще никогда вас не знал. Он заявляет, что есть некая такая важная для нас, должна быть трезвость, не обязательно активность в служении, даже какой-то успех, он вообще о избранности говорит. Были и есть люди, которые гоняют бесов, которые исцеляют людей, но не близко Бога не знают, и он их никогда не знал. И мы боимся, понимая, а может быть, я сам себе внушил? Может, пастырь или проповедник проповедует, меня каким-то образом как-то вот склонил на ту сторону, я как бы особо внутри не верил никогда. Это тоже причина, почему мы сомневаемся. Но еще одна очень важная. Отсутствие ясности, веры и личной близости с Богом. Когда человек не имеет с Богом близости, и когда он не растет в познании Бога, это тоже приводит к тому, что в конце концов мы не знаем, ну, Божий, не Божий. Вроде как Божий я внутри, но смотрю, я же не против Христа, но в моей жизни совершенно другие цели достигаю. Нет веры, нет близости. И это, естественно, охлаждает в нашем сердце уверенность. Описывая свою радость за фессалоникийцев, апостол Павел говорит об уверенности в их избрании, называя три ясных признака. Я так назвал сегодня проповедь, так называется на сегодня, уверенность в избрании. Мы прочитаем с вами текст Фессалоникийцам, 1 глава, с 4 по 9 стих. Уверенность в избрании. Это тема сегодняшней нашей проповеди, размышления Писания. «Зная, братья, возлюбленные Богом, избрание ваше, что Евангелие наше не было у вас только в слове, но было и в силе, и в Духе Святом, и великой уверенности, и великой уверенности. Вы также знаете, какими мы были между вами и для вас. И вы стали подражателями нами, Господу, приняв слово в скорби великой с радостью Духа Святого. Так что вы стали примером для всех верующих в Македонии и в Ахайи, ибо от вас прозвучало слово Господне не только в Македонии и в Ахайи, но вера ваша в Бога проникла повсюду, так что нет нам нужды о чем-либо говорить. Ибо сами они о нас возвещают, каков был наш к вам вход, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать от Сына Его с небес, которого Он воздвиг из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Итак, мы рассмотрим три ясных признака Божьего избрания, которые объясняют природу действия Его благодати и, развеивая туман сомнений, дают радость и уверенность. Для тех, кто Бога не знает, кто, в принципе, понимает, что на пути к познанию Бога, вы должны понять, что в вашей жизни должно произойти. Для вас это карта. Вы должны увидеть, какие на самом деле изменения точно происходят в верующих людях. Если вы христианин, который до конца не знаете, верующий или неверующий, пожалуйста, протестируйте свое сердце. Павел очень ясных три вещи описывает, которые обязательно должны быть в жизни верующего человека, в жизни призванного. Как-то Тозер, шотландский богослов, сказал интересную вещь, мысль однажды. У церкви есть две задачи. Первая – как укрепить веру тех людей, которые имеют спасение, в этом постоянно сомневаются в своей тонкой совести. Вторая – как заставить поколебаться в вере тех, кто убежден в своем спасении, близко его не имея. Итак, хочу вас спросить, друзья, избраны ли и призваны ли вы ко спасению? Отчего такой страх в глазах? Сделайте что-нибудь. Уверены ли вы в том, что сам Он поставил на вас печать своей любви? Верите ли вы в то, что однажды, до создания мира, великий Бог Святой, самомогущество Святое, великая личность Бога, однажды Он сказал, Он, ты. Стоит ли на вас печать того, который послал Сына в мир, дал Ему умереть и поднял Его из мертвых? Мы с вами рассмотрим три важных признака. Первый из них, который Павел описывает, первый признак того, что Бог точно работал с нашим сердцем, это убеждающее Божье воздействие. «Зная, братья, возлюбленные Богом, избрание ваше, что что Евангелие наше не было у вас только в слове, но было и в силе, и в Духе Святом, и в великой уверенности. Вы также знаете, какими были мы между вами для вас». Интересно, апостол Павел в этом тексте описывает три фактора Божьего воздействия. Он описывает, каким образом Бог воздействовал на жизнь, душу человека. Первое, что он говорит, на что нам стоит внимание обратить, друзья, это обстоятельства нашего обращения. «Зная, братья, возлюбленные Богом, избрание ваше, что Евангелие наше не было у вас только в слове». Очень важный аргумент, который говорит в пользу Божьего избрания, его призвания, это то, как Бог спас человека. Я хочу пару важных наблюдений сделать. Первое из них – в избранности можно и нужно быть убежденным. В избранности можно и необходимо быть убежденным. Павел был убежден в своем личном избрании и призвании и находил в этом огромную силу и вдохновение в служении. Потому что понимание того, что Бог тебя призвал и избрал, облекает тебе смелость. Я хочу вас спросить, а вы убеждены, что Бог вас призвал и Бог вас спас и избрал? Кроме того, Павел был убежден в избрании других людей. И это его невероятно радовало до благодарности Богу. Он благодарил Бога за то, что «Господи, спасибо тебе, что ты избрал их к спасению». Мы можем и должны быть уверены в своем избрании и в избрании Богом других людей, потому что это нам дает радость и смелость. Как мы это видим? Очень важный момент, который Павел употребляет, аргумент его. Он говорит, что обстоятельства открывают Божью суверенность. То, как мы услышали весть, говорит о Божьем суверенном избрании. Я хочу, чтобы вы подумали. Подумайте, кто в вашей жизни сложил весь сценарий вашего обращения до мелочей? Кто продумал все эти элементы, что однажды вдруг вы услышали Евангелие, и у вас был свой щелчок сердца? Кто все обстоятельства, все ситуации повернул в вашей жизни, что вы на эту финишную прямую вышли к пониманию креста? Бог удивительно сводит в одну точку человека время и обстоятельства, чтобы спасти душу. Вспомните, видение мужа македонянина Павла привело Филиппа в Фессалонику, и затем был Божий труд. Посмотрите, кто-то родился в христианской семье. Почему? Кто-то, в чью-то жизнь вдруг ворвались разные трудности, обстоятельства, проблемы, как ветер. Кого-то Бог в угол загнал, как меня. Чей-то путь пересекся с кем-то другим верующим, сказавших весть, и вдруг... Друзья, что было у вас? Как Бог вас достиг в вашей жизни? Кто стоит за вашими обстоятельствами, мелочами? Есть факторы, убедившие нас сильнее всяких слов. У каждого были свои внешние воздействия на душу, которые привели нас к этой внутренней убежденности и готовности обратиться к Богу. Божественное провидение обеспечило всех нас необходимыми разочарованиями и вопросами. Бог сделал все, кроме слов. Он дал такие вещи в жизнь, после которых мы понимали, а как не верить? У меня был свой шлейф разочарований и отчаяний, который Бог дал мне в жизни пережить. И они сопутствовали тому, что я уверовал. В жизни каждого, кого Бог спас, Он обязательно дал целый шлейф, историю целую, ситуацию, где мы в конце концов не просто услышали слова, нас включилось вдруг, но была своя серия разочарований, своих отчаяний, своих вопросов, своих неотвеченных внутренних болей, которые мы не знали, где решить. В жизни каждого из нас провидение, все обстоятельства, даже плохие, привело к нужной точке, к нашему решению идти за Сыном, вопреки всем страхам. Другой важный фактор, влияющий на нас, друзья, Библия описывает, это природа нашего убеждения. Я взял два текста разных перевода, чтобы мы вместе посмотрели. Пятый стих. «Что Евангелие наше не было у вас только в слове, но было и в силе, и в Духе Святом, и в великой уверенности». Перевод слова «жизни». «Ибо наше благовествование доходит до вас не словами только, а со всей силою, с Духом Святым и с глубоким убеждением». Интересно, Павел утверждает, что эффект воздействия слова говорит о избрании. То, как слово повлияло на нас. Посмотрите, слушая Евангелие, многие слышат лишь слова и звуки, за которыми нет никакого здравого смысла и ценности. Для многих людей то, что мы рассказываем о Христе, это просто религиозный бред. Даже в виде логический смысл человек не видит в Евангелии никакой личной ценности. Для многих людей внутри Евангелия или весть, которую мы о Боге рассказываем, это просто высокоморальная легенда, которую в лучшем случае американцы придумали, чтобы людям мозги пудрить. Живыми и ценными слова Евангелия становятся только под суверенным воздействием Святого Духа, и это чудо. Слепоту и глухоту разума преодолевает только сила свыше. Евангелие – это тайна Божьего замысла и плана спасения человечества, облеченная в простые слова. Как ее можно уверовать? Скажите. Саш, можно дальше, пожалуйста? Еще дальше, пожалуйста. Это тайна замысла, которая просто в слова облечена. Как можно ее просто так сердцем принять? Оно само по себе ненормально, Евангелие. Спросите человека, которому вы проповедуете Евангелие. Я не раз просто делаю эксперимент, кому-то о Боге рассказываю, я человека спрашиваю. Простой вопрос задаю ему. Скажи честно, о чем ты думаешь, слушая меня? Попробуй такое делать. У человека Евангелие рассказывает, смотри, у него стеклянные глаза. Ты спрашиваешь, о чем ты думаешь сейчас? Без толерантных реверансов он скажет, это бред. Не обижайся, это просто бред. Или не обижайся, я ничего не понимаю. Я ничего не понимаю. Я слушаю, что ты говоришь, я понимаю, есть какая-то логика в твоих словах. Я ничего не понимаю. Сколько раз вы в отчаянии брали за голову? Сколько раз я человеку рассказываю, смотрю на него и понимаю, Господи, что можно сделать? Я рассказываю человеку, что спасение только лишь благодаря смерти Христа и вера в Него прощает все грехи, и спрашиваю, что нужно тебе сделать, чтобы спастись? И он мне отвечает, я что, я буду выполнять все заповеди Божьи и буду стараться? И я понимаю, 2 часа впустую. Потому что Евангелие людского разума просто бред. Оно не входит никак в человеческий разум. Оно противоречит всей нашей внутренней эгоистической программе. Оно на корню убивает нас гордыню. Его невозможно принять разум никак. Без силы свыше. Слова Евангелия без силы свыше не могут быть приняты гордым разумом и сердцем человека. Я хочу спросить, друзья. Помните слова Христа, когда Он спросил учеников, а вы за кого почитаете меня? И Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. И Христа ответ. Петр, не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой. Это чудо, но Евангелие прошибает только тогда, когда Отец открывает человеку сердце и разум. Только Дух Святой своим вхождением рушит тьму в нашем сердце. Я хочу спросить, что убедило вас? Что вас убедило, что смерть и воскресение Божьего Сына – это единственная и главная надежда вашей души? Что убедило вас, что именно Иисус – путь истины и жизнь? Неправильная церковь, ничего какая-то там, скажем, какая-то конфессия религиозная. Никуда вступать не нужно. Нужно просто пойти за Ним. И всем сердцем на Него положиться. Что убедило вас, что в вашей жизни для вас есть только один путь, одна истина и одна жизнь – это Иисус Христос? Кто открыл вам то, кто на самом деле есть Сын? Кто убедил вас в том, что Сын – наибольшая ценность? Святой Божий Дух дает для разума железные, неоспоримые и непровержимые аргументы, а также применяет само Евангелие к нашей душе. Это Дух Божий делает так, что вдруг это эти слова, которые ты 100 раз слышал, для тебя оживают. Я хочу вас спросить, кто из вас до покаяния много раз слышал Евангелие? Ну, при этом, во всяком случае, какие-то слова Бога слышал. Кто из вас? Почему вас не включало? Я раньше, будучи неверующим, не раз Библию открывал, прочитаю. Нет, думаю, это завал. Мне мой друг о Боге рассказывал, церковь меня притащила. Я слушаю, пришел к нам на собрание, смотрю, все это, что происходит. Думаю, ноги здесь больше моей не будет. Я понял, мы соприкоснулись с верующими людьми, с разными. Вот мы общение как бы... Я понимал, у них что-то есть, но мне было все равно. У них свой сценарий, у меня свой сценарий. Никак не трогало, пока однажды кто-то вдруг... в моем сердце не сделал так. Мы никогда не должны разлучать соединенное Богом Его Слово и Его Дух. Слово Божье есть меч духовный. Дух без Слова безоружен. Слово без Духа бессильно. Убедить человека настолько, что он будет готов разорвать с миром, похоронить свое счастье и пойти за Христом, может только Дух Святой. Вдруг человека оживить, развернуть его, чтобы он не плыл по течению, а вдруг против всех пошел, поплыл, только сила свыше может. Кто сегодня, друзья, живя в нас, постоянно убеждает душу в том, что Сын Божий лучше всех благ земли. Чья жизнь сегодня в нас, нас отделяет от мира? Неужели мы думаем, что наша личная мораль, наша личная хорошесть и доброта нас отделяет от этого мира? Неужели мы от продэгоисты вдруг почему-то возомнили себе, что в нас есть что-то, что нас от других людей отличает? Нет, абсолютно нет. Только Божья благодать. Только сила Духа, живущего в нас, поворачивает этот пояс в другую сторону. Убежденность в истине рождается силой Духа. Что интересно, Дух Божий дает убежденность проповедующему в самой вести, и она имеет невероятную силу в его устах, благодаря только великой силе Духа Святого. Помните, когда Синедрион после воскресения Христа и после исцеления и проповеди Евангелия позвал Петра и Иоанна на свой суд, и они были поражены. Их поразила смелость апостолов. Простой необразованный Петр всех 70 человек поставил на место. Я читаю его проповедь, просто восхищаясь. И что интересно, их восхитила, их удивила убежденность Петра и Иоанна. 50 дней назад убили их учителя. И они знали, они видели, как Петр пятки показывал по Гефсиманскому саду. И вдруг он стоит перед ними один, вернее, с Иоанном, без никого, без Христа, и смело против всего Синедриона выступает. Дух влагает глубокую убежденность, которая ни с чем не схожа самовнушением. Это полное доверие к кресту Христа, любви Бога в Сыне. Дух Божий делает с нашим сердцем такое чудо, что вдруг в нашей душе из всех разных путей, которые мы раньше пытались идти, мы понимаем, единственный путь спасения – это полное упование на крест. Это полная надежда только лишь на смерть Иисуса Христа. Почему вы в сердце надеетесь только на Христа, Его крест? Если вы верующий человек, я хочу вас спросить, почему у вас в сердце вся ваша надежда? Вы понимаете, что если я умру, буду врую по одной причине. Почему в вашем сердце есть надежда только на крест? От кого это? Это полное доверие, как золото, проходит свое огненное горнило испытание и выходит чистым. Бог это доверие помещает в разные тиски давления, чтобы не было, человек знает, Господи, только Ты. Я уповаю только на Тебя. И это признак и знак Его благодати. Избрание приходит к нам в лице Духа Святого и вытаскивает нас из этого мира, внося в наше сердце совершенно новую программу жизни. Оно приходит в наше сердце в лице Духа Святого. Вытаскивает нас из этого мира, внося в наше сердце новую, Богом прописанную программу, делая так, что человек по-другому живет. Здесь ни при чем ни я, ни моя воля, ни моя доброта, ни моя сила. Это действие только лишь Божьего изволения. Плыть против течения может только тот, кто жив. Очень важно посмотреть на инструменты Божьего нашего убеждения. Павел называет третий фактор, который повлиял на влияет на спасение. Посмотрите, инструменты нашего убеждения. Вы также знаете, какими мы были между вами для вас. Почему это важно? Павел пишет и говорит, посмотрите, когда я пришел к вам, было некоторое странное влияние, которое Бог произвел через мой приход к вам. Бог посылает нам живой пример своего Евангелия. И в жизнь каждого верующего человека Бог посылает тех людей, которые были не просто глашатаями истины, но были живым примером живого Евангелия. И это влияло на наше убеждение. Люди, чья жизнь подтверждала весть, являются Божьим инструментом нашего избрания. Он к нам посылает тех, кто доказывает силу вести своей жизнью. Я хочу вас спросить, кого именно из людей Бог послал в вашу жизнь, чтобы видеть вас? Чья жизнь для вас была примером, когда вы обратились? Я точно знаю, что в большинстве случаев у вас были люди, которые повлияли на вас. Бог избрал метод спасения ноги благовестника. 94-й год. Как собака, побитая из милиции. Я выхожу, мне жить не хочется. Я иду домой, без никакой надежды, понимая, что у меня серьезный срок в тюрьме сидеть за мои подвиги старые. И вдруг возле вокзала я вижу машину знакомую, ходит мой друг. Он был однажды верующим. Даже меня в церковь пригласил. Потом ушел в мир, мы вместе с ним ходили по ресторанам, по разным местам, не совсем хорошим. И вдруг он выходит мне навстречу, привет, как дела? Я говорю, не очень хорошо у меня дела. Сажусь в машину. рассказываю ему о своей ситуации, о том, что я наделал, что происходит, что, в принципе, мне нужно сидеть в тюрьме за мои дела. И он человек, который от Бога отступил, который раньше мне о Боге с жаром рассказывал. Мне в глаза смотрит и сквозь слезы говорит: «Сань, то, что я так живу и поступаю, пожалуйста, не смотри на меня, я не прав. Но есть Бог, который тебя изменит, Сань, только Он тебя спасет». Этот человек из кармана бардачка вынимает Библию, дарит мне свою Библию. Через полтора месяца, через месяц после этого, читая эту Библию, я прихожу к рождению свыше. Вспомните тех людей, которых Бог вам в жизни послал, и они были для вас инструментом вашего обращения. Когда я пришел из больницы, он уже был в церкви, этот парень. Он приходил ко мне, рассказывал о Боге, ему было стыдно за его предательство. Я помню, когда я приехал уже из больницы, будучи почти верующим, я вошел в дом к Чернявкам, познакомился с Тукаем Игорем, Сергеем Астаховым. Я помню первый вечер, который меня произвел колоссальное впечатление. Я видел жизнь этих людей. Я видел, о чем они говорили, о чем они мыслили. Это формировало мою веру. То же самое было у фессалоникийцев, куда пришел Павел. Они видели, он не просто глашатай, он не просто агитатор религиозный, он настоящий. Он настоящий. Что интересно, мы не можем уверовать в Евангелие без слова, ясно сказанного нам Божьими посланниками. Бог не просто избрал Евангелие как путь спасения, как, вернее, то, чем спасает, не просто избрал людей ко спасению, Он избрал метод спасения, люди, ноги благовестника. И если мы, друзья, никуда не идем, Павел говорит, что интересное слово, «мы стали» означает «мы были такими сделаны для их спасения». То есть Бог точит свой инструмент. Бог подобрал для вас именно тот инструмент, который вам нужен. Именно того человека в вашу жизнь привел, кто вам был нужен, чтобы вы от него слышали Евангелие. Бог подобрал для вас именно тот инструмент, который Он посчитал нужным, чтобы убедить вас в Евангелии. И это признак Его избрания. Очень важный вывод, друзья. Невидимое Божье воздействие на нашу душу, развернувшее всю нашу жизнь к Нему, является неоспоримым и ясным доказательством Его суверенного избрания, Его потрясающей любви. То, как Бог нашел нас, как Он нашу жизнь развернул, убедил нас, это первый верный признак Его избрания. Потому что мощный поезд под названием «Самолюбленная душа» остановить, развернуть и преклонить может только Божье избрание. Сокрушить, сломать и влюбить в Бога вместо себя может только Божье избрание. Второй важный признак, который Библия показывает, друзья, это внутреннее искреннее обращение. Это внутреннее искреннее обращение человека. 6 стих. «И вы стали подражателями нам и Господу, приняв слово в скорби великой с радостью Духа Святого. Так что вы стали примером для всех верующих в Македонии и в Ахае». Три важных вещи Павел там в отрывке показывает. Первым, смотрите, он показывает на внутреннее двойное посвящение. Что должно произойти? Он говорит, во-первых, что человек, на человека влияет Божья благодать, так что убеждает его. Но второе, что доказывает спасение, то, что внутри ты точно изменился. Должно быть внутренняя перемена, внутреннее изменение, которое обязательно доказывает призвание и избрание человека. И Павел показывает три вещи. Первое, что он говорит, смотрите, делая анатомию перемены сердца человека, он показывает и говорит, что должно быть внутреннее двойное посвящение. Что Павел имеет в виду? Посмотрите. «И вы стали подражателями нам и Господу». Иными словами, он показывает, что есть внутреннее желание, у человека появляется внутреннее желание уподобиться его народу. Павел описывает ясный последовательный путь преображения жизни человека. Сначала молодой верующий стремится уподобиться наставникам, человек, кого он видит. Я помню, что когда я покаялся, я как губка впитывал все, что видел в верующих людях. Все. Даже манеры поведения, выражения, там, мимику. Я в словах сразу, с традицией впитал все просто скоростью света. Все, что можно было, я даже не понимал, что библейское, не библейское, но я все впитал. Я приходил в церковь, я никогда не забуду, когда мне было дивно, когда я видел, что верующие друга целуют. И однажды на радостях после одного собрания я так разошелся, что вдруг поцеловал одну сестру. И возникла такая немая пауза в церкви. Я понимал, что не то сделал. Но этих радостей, в этом восторге, мне было, в принципе, все равно особенно. Я сказал, да ладно! И пошел на улицу, понимая, что, в принципе, это был такой, как взрыв хороший. Но я же искренне от души это делал. Но обращенный верующий, он все принимает за чистую монету, не так ли? Все. Искренне. И традиции, добрые, плохие, и хорошие. Это налагает на нас огромную ответственность в том, кто мы есть и чем мы влияем на людей. Мы либо верно отобразим Сына, либо мы исказим Его образ. Этот фактор, друзья, он невероятно влияет на нас, верующих, чтобы мы понимали, что мы несем, какой образ мы передаем. Жизнь Павла была заразительным примером. Он был настоящим и внутри, и внешне. Он был преданным Богу, они это чувствовали. Я думаю, что вы, как люди верующие, приходя в церковь, вы точно, когда был неверующий, помню, я переступил порог церкви, мое первое чувство, я сижу в зал, у меня первая мысль, все лицемеры, все играют. И я помню, я всех хотел подловить. И ведущего поклонения регента хора хотел подловить, и пастора, все проездили. Что вы мне рассказываете? Я помню свою такую, знаете, глубокую подозрительность ко всем. Глубокую такую. И что интересно, как человек новообращенный, из мира пришедший свежий, я видел, ну как мог видел, конечно, кто играет, то настоящий. И я думаю, что приходя в церковь, друзья, это настоящесть верующих людей, она и влияет создающей на душу. Неужели думаете, что люди вокруг нас, кто в церковь приходит, они видят, кто просто играет, а кто не играет? Кто на самом деле настоящий верующий, у него в сердце есть страсть по Богу, у него есть волнение, переживания, ну а кто просто за компанию ходит? Привык так, уже родился в этой среде всей христианской. Он по-другому просто не представляет себе. Вот он так живет, жил и живет так дальше. Люди точно знают, где настоящий верующий, а где нет. К нам пожаловал Джош Мюррей, один был проповедник интересный. Он был в миссионерстве. Интересно, когда я его слушал, чем мне он нравился очень сильно? Он был настоящий. Его страсть к миссионерству была настоящей. Его любовь к Богу была настоящей. Друзья, мы это чувствуем всегда, где фальшь, а где настоящесть. И вот когда Павел пришел, они понимали, а он настоящий. Он не просто одно рассказывает, потом уйдет за угол, начинает там зажигать. Он настоящий. Он жил так. Форма глагола открывает, что он не просто... смотрите, вы стали подражателями нами Господу. То же самое слово. Это слово означает, мы были сделаны подражателями. Что интересно, мы не просто как, вот сами по своей воле так расположили и стали вдруг подражать. Так действует Божья благодать на человека. Так Бог так делает с нашей душой, что ты вдруг начинаешь подражать. Я, будучи неверующим, терпеть не мог кумиров. Меня раздражало все там Виктор Цой, там, или там Тальков, или Высоцкий. Мне тошнило от кумирства. Но когда я к Богу пришел, мне почему-то вдруг внутри захотелось быть похожим на Бога, на его людей. Искренне от души. И это было не от меня чувство, 100%. Это было действие влияния его благодати. Форма глагола открывает нам, что мы были сделаны. Это Божье суверенное действие, доказывающее Его избрание и труд спасения. Это Его труд, что вдруг мы стали другими. Кроме того, есть внутреннее желание уподобиться во всем Христу. И это тоже Его труд. Все люди проходят этот курс молодого бойца, подражая сначала Божьим людям, но потом подражая Богу в Слове. Мы были сделаны во всем подражать Христу, и это ясно показывает преображающую руку Бога в нашей душе, побуждающую нас идти за Ним. Правда в том, что человек, познав Бога, не может жить как дьявол. Познав Христа, мы не можем дальше спокойно катиться и жить как сатана. Невозможно Бога познать и остаться старым. Истинно спасенных не удовлетворяет частичное подражание. Они хотят во всем уподобиться Ему, так действует освящающая нас Божья благодать. Я часто думаю об этом, хочу вас спросить. Я себя ненавижу, когда я лицемерю. Если чувствую последним человеком, когда замечаю с собой какое-то лицемерие, ложь, или какую-то неискренность, или какое-то где-то желание показать с лучшей стороны, мне потом жить не хочется от себя. И наоборот, когда я поступаю по духу, когда я утверждаю истину Божию в моем сердце, я счастливый и радостный. Я хочу вас спросить, от кого это? Почему такое происходит с нашим сердцем? Признаком спасения является двойное посвящение человека. Обращенные Богом люди всегда стремятся учиться лучшему у Божьих людей и подражать во всем Богу. Я хочу вас спросить, а как у вас? Есть ли в вашем сердце подражание людям Божьим и Богу? Многие говорят, я только Богу подражаю, мне не надо все вот... Я хочу быть осленком, на котором кроме Христа бы что не ездил. Я боюсь таких людей. Я понимаю, друзья, это очень сильно похоже на некую такую прямую связь с космосом. Это признак гордыни. До конца наших дней мы нуждаемся друг в друге. Это двойное посвящение Божьим людям и Богу, без него невозможно жить. Без него будет просто лишь лицемерие и самообман. В чем именно выражается подражание Божьим людей? Посмотрите, что Павел показывает. Это убежденность вопреки давлению. Он говорит так о вере фессалоникийцев, приняв слово в скорби великой с радостью Духа Святого. Вот что происходит. Приняв слово в скорби великой с радостью Духа Святого, подражание выражается в принятии Божьего слова. Фессалоникийцы попали под серьезный пресс с самого начала обращения и гонения от иудеев. Но несмотря на все это, они приняли и утвердились в Евангелии. Им было очень непросто. Их давили, сильно давили, они выстояли. Они не только приняли, но пройдя тест скорбей, остались Богу верны. Они прошли испытание второй почвы. Помните притча о сеятеле? Вторая почва – это те, которых они приняли слово, но тотчас, с радостью, но попав под скорбь, гонение, притеснение, они быстренько флаг веры выкинули и пошли жить своей жизнью. Они прошли тест второй почвы и не слабознили в скорбях. Слово пустило в них корни, и все ветры скорбей не смогли вырвать их из Христа. Штормы их не разорвали, а укрепляли только. И это печать Духа Святого. Почему вы выстояли против давления людей и обстоятельств в скорбях? Что дает силу человеку верующему, когда его гнет, ломает, не упасть? Веру сохранить. Радость иметь. Евангельский парадокс – это доказательство избрания. В чем он выражается? Невозрожденный человек может либо скорбеть, либо радоваться. Но радоваться в скорбях – это удел только возрожденных и истинно живых. Ничем не объяснимую радость посреди скорбей нам дать может только Дух Святой. Радоваться во время потерь, смерти, опасности – это абсурдно для того, кто Бога не знает. Павел радуется за фессалоникийцев, потому что именно такая реакция на слово в тисках, но в радости доказывает Божье избрание и твердость веры. Есть ли в вашем сердце утешающая радость во время скорбей? Если да, если вы умеете во время похорон петь, у вас есть посреди отчаяния внутренняя радость, это верный признак того, что Дух Божий внутри сам утешает ваше сердце. Еще важный признак, который Павел говорит о внутреннем искреннем обращении – это качественно преображенная жизнь. Это то, что доказывает Божье избрание и Его призвание. Так что вы стали примером для всех верующих в Македонии и в Ахае. Посмотрите, принятое слово радикально преображает жизнь. Дух Христов внушает нашему духу истину о полном отделении от мира и преданности Богу. Он дает нам силу оставлять старое ради Христа. Слово, возрастая в нашем сердце, освобождает нас от разрушающей лжи и старых привычек. Оно в нас растет, и мы меняемся. Наличие контраста, исходящего из глубины сердца, является подтверждением его благодати. Когда у человека меняется радикальная жизнь, он другой стал, все знают. Чудо. Утвержденное в нас слово делает нас образцом. Внутренняя покорность истине приводит нас к тому, что наша жизнь является людям Божий свет, не наш личный, Его свет. Радость Павла была в том, что их стремление подражать верным и Богу качественно изменило всю их жизнь. Теперь, смотрите, уже им хотели подражать, они стали образцом. Интересно, Павел ушел. Он был в Фессалониках, сказал слово, он ушел, но влияние истины в них осталось. Слово принятое должно увеличивать не голову нашу, а делать нас образцом. То, кто я по сути есть, гораздо важнее того, сколько чего я знаю. Эту мысль стоит запомнить. То, кто я по сути есть, гораздо важнее того, сколько и чего я знаю. Потому что и фессалоникийцев убедил этим Павел. И потом, когда он ушел, именно это убеждало всех вокруг, фессалоникийцев. Итак, друзья, внутреннее радикальное преображение жизни, неизменно ведущее к уподоблению Христу, является свидетельством действия суверенной Божьей благодати, сохраняющей нас. То, что человек внутри изменился, другим стал, и он растет в этом, это доказательство его спасения. Это признак Божьей благодати. Во-первых, убеждающая благодать, во-вторых, измененная жизнь. И третий важный фактор, который доказывает избрание человека и показывает эту уверенность нам, это внешнее признание обращения. 8 стих. «Ибо от вас прозвучало слово Господне не только в Македонии и в Ахайе, но вера ваша в Бога проникла повсюду, так что нет нам нужды о чем-либо говорить. Ибо сами они о нас возвещают, каков был наш вход к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать Сына Его с небес, которого Он воздвиг из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Очень интересный текст. Павел три вещи показывает, что он видел, что проявилось в возрожденных, спасенных людях. Первое – это заразительное благовестие. Что это значит? «Ибо от вас прозвучало слово Господне не только в Македонии и в Ахае, но вера ваша в Бога проникла повсюду, так что нет нам нужды о чем-либо говорить». Обращение подражания выражается в благовестии, потому что яркий свет Христовой славы не прячут под диван. Я бы хотел пару слов сказать или пару таких вещей ценных о заразительном благовестии. Что оно означает? Во-первых, благовестие спасенного человека, оно всегда естественно. То, как человек проповедует Евангелие, верующий, обращенный человек, тут не нужно ему играть. Не нужно проходить курсы, специальные курсы риторики, курсы какого-то красивых выражений, красивых фраз. Школу проповеди закончи, чтобы как-то уверовал рассказать. Не стоит. Оно естественно. Оно просто естественно. Оно не выжимается из сердца. Ты естественно говоришь о том, что сам лично с Богом пережил. Оно искреннее и простое, честное от сердца. Вот так рассказывали Евангелие Фессалоникийцы. Это проповедь контраста ценностей и практики жизни. Когда у человека действительно в сердце меняются ценности и цели в жизни, это видно. У людей просто возникает, что случилось. Друзья, удивило ли ваше обращение и ваша измененная жизнь других людей? Заметили люди вокруг вас вашу веру и ваши радикальные изменения? Самый большой антикомплимент для верующего человека, знаете какой? Каким ты был, таким ты и остался. Я помню, наша молодежь однажды одного брата поздравила, на день рождения эту песню спели. Я помню свое возмущение, думаю, как так можно? У него радикальные в жизни перемены. Когда человек говорит, что он каким был, такой и остался, скорее всего, друзья, в его жизни ничего глубокого не произошло. Настоящее обращение, оно делает, меняет человека. Оно лентяя делает работника, эгоиста, способного жертвовать и любить. Того, который ищет своей славы, готов от нее отказаться, ради славы Божьей ее проповедовать. Обращение не может не поменять ценности человека. Благовестие спасенного авторитетно и убедительно, не только естественно. Еще важный признак описания его – Фессалоникийцы возвещали слово Господне, в котором они сами были убеждены и уверены. Они стали на авторитетный фундамент и основу, потому не смело говорили. Когда ты понимаешь, на чем стоишь, когда ты понимаешь ценность Господнего слова к твоей душе и к людям, ты будешь вещать с убежденностью и смелостью. Братья и сестры, дорогие друзья, а вы уверены в Евангелии, которое приняли и которое возвещаете? Мы убеждены в том, что Евангелие, весть, на которой мы стоим, это единственная возможность душе найти путь, найти жизнь, найти выход и спасение. И другой пути просто нет. Причастность к какой-то правильной церкви, еще какие-то там шаги, манипуляции, там всякие религиозные приседания перед Богом никакого смысла не имеют, если не крест. Что интересно, благовестие спасенного всегда целенаправленно. Оно не только естественно, авторитетно, оно целенаправленно. Они сознательно шли и возвещали весть во всех местах, фессалоникийцы. Они видели нужду погибающего мира и искренне шли, чтобы найти погибших людей. Они могли закрыться в стенах, говорить, нам тут хорошо, будем пить чай, кофе, другой си ходить. Благодать ведет нас в новые места для нужного свидетельства людям о славе Божьего Сына. И это целенаправленный труд. Друзья, куда ходите вы? Куда мы ходим? Беда в том, что мы, христиане, да, расширяем ли мы круг своих знакомых ради Евангелия? Мой друг как-то мне пожаловался, он говорит, что в нашей церкви я спросил у людей о том, с кем они из неверующих людей дружат. Он говорит, я был поражен. Лет 10 у них нет никого из друзей неверующих. Они как пачки соли друг в гости ходят, друга солят, квасят. Но соль ценна, когда ее в землю бросают. Это очень важный вопрос, друзья, к нам. Куда ходим мы? Кто друзья наши? Как-то сделал анализ в нашей группе домашней. Ну, у нас есть близкие друзья наши. Мы в Богдашеве живем. У нас есть Пономаревы. Мы входим к ним в дом, открываем вот так двери. Ну, они тоже особо не стесняются. Есть Аврамовы. Есть Савенковы, Инатюки и другие, кто у нас, круг нашей группы домашней, мы друг друга спокойно в гости ходим, особо не там. Я как-то спросил себя, правильно ли это? Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, у нас братские близкие отношения, дружеские, мы о всем открыто говорим, не боимся, не стесняемся. Но с другой стороны, правильно ли это, что когда у меня попадает свободная минута, я думаю, как пойти в гости к моему другу, с которым мне гораздо просто, беспроблемно с ними, я сейчас приду сразу, я в дом зайду, Надя, первый вопрос, чай будете? Или кофе будете пить? Это приятно всегда, хорошо, когда есть такие друзья, близкие. Но, друзья, разве это нормально, когда мы квасимся вот в таком в своем кругу, и мы дальше никуда не хотим идти? Когда мы перестаем знакомиться с другими людьми? Когда мы свой дом держим открытым только для друзей? Когда те, кто, может быть, на вражески относятся, они не знают даже, где мы живем? Как-то думаю, мне стыдно, у меня напротив живут соседи через дорогу, я никак не могу гостя пригласить, я все хочу. Я уже хочу 6 лет и гостя пригласить. Помолитесь за меня, братья и сестры, пожалуйста. Мне смелости Бог дал их пригласить, а им прийти. И мне стыдно, но я сижу на месте. Но знаете что? Я внутри постоянно чувствую, как эта благодать Божия мое сердце толкает говорить Евангелие. Вопреки моей лени и сфокусированности на себе, она сама изнутри побуждает меня идти говорить. Мне гораздо проще быть в своем хорошем таком домашнем христианском царстве, фуру своих друзей, пить с ними чай и кофе, обсуждать последние проблемы, делиться политическими новостями. Но я чувствую внутри странный призыв, который меня выталкивает за пределы моего комфорта. И я точно знаю, это не от меня. И это было у фессалоникийцев. Это не Павел накрутил их. Пошли по Ахае, по Македонии. Это Дух Божий внутри нам, тем, которые боятся говорить, который даже боится рот открыть, он побуждает нас, ну, сделать доброе дело, послужить человеку вот так, хотя просто. У нас в благостях семья, один парень рассказал мне с нашей церкви, он говорит, ты знаешь, у меня был один конфликт на работе с одним человеком, моим конкурентом, я подошел к нему, три раза просил прощения. Мне было стыдно за его поведение. Через неделю подошел ко мне, говорит, слушай, ты верующий? Он говорит, а что ты так спрашиваешь? Он говорит, только верующий может три раза прощения просить ни за что. И тот человек стал душу открывать и говорит, я когда ходил в церковь, я от Бога отступил, я жить не могу, пожалуйста, помоги мне. Есть вещи, которые мы делаем, любя Христа, даже неосознанно. Это природа побуждает нас так делать. Одни могут со столбом заговорить о Евангелии, им все равно. Другим гораздо тяжелее это делать. Но они делают свое дело, они пытаются маленькими мелочами показать Божий любовь к людям. И это влечение, это побуждение Духа Божьего в нашем сердце. Что еще, друзья, важно? Благовестие спасенного, оно опасно заразительно. Слово «пронеслось», которое Павел употребляет, означает «прогрохотало». То есть слава Евангелия прогремела весьма далеко. Иными словами, их открытость и искренность, она пленяла других людей. Они были настоящие в своей радости Христу, спасению, и это других людей пленяло. Все понимали, там в Фессалонике что-то важное произошло. Помните, город был посреди большой дороги. Это был большой бизнес-центр. Так разные люди, все ходили, проходили через него, как через ноги Киев или Львов проходят, или через Долбунов, проходя там разные точки, ветки. Но, друзья, и это послужило тому, что люди, приходя, общаясь с ним, понимали, вот, есть живой, великий пример жизни. Мне нравится, когда люди говорят, ты слышал? Стас уверовал. Ты слышал? Юра уверовал. Сильнее всего в проповеди Евангелия работает не концерт группы «Новый Иерусалим» в Долбунове. И даже не открытое небо, когда приедет сюда к нам группа. Лучше всего Евангелие распространяет сарафанное радио. Понимаете, о чем я? Когда одна сетка другой говорит, послушай, чудо. Ты Стаса Проминского помнишь? Так вот, другой стал. Сережу помнишь? Вообще изменился. И, друзья, это слава Евангелия. Измененная жизнь избранных людей, она не может не влиять на других людей. Когда человек мыслит так, я живу на работу, работаю 10 лет, никто не знает, что я верующий, слава Богу, у меня много вопросов. Если люди вокруг вас не замечают вас в вашей вере, проанализируйте свое сердце. Почему? Почему ваша жизнь идентична жизни мира? Почему никаких перемен, внутренние ваши перемены людям не видны? Заразительное благовестие – это желание нести, желание и стремление нести весть во все концы и донести силу Евангелия и веру до самой глубины людского сердца. Это не просто вширь проповедь, это вглубь проповедь. Это не просто агитаторство религиозное, но попытка в сердце принести Евангелие. Бог заразил нас, чтобы мы заражали других. Мы не должны прятаться за стенами церкви для сохранения себя от порчи и проказы мира. Наш долг – идти в этот мир, чтобы портить дьяволу планы и вести погибших к жизни. Этот зов звучит в сердце каждого спасенного, и он борется с нашей страхами, с нашей ленью. Это удивительное влияние благодати в нашей душе, которое вопреки нашей лени, комфорту, страхам нас толкает говорить. И это признак его спасения и избрания, друзья. Далее Павел говорит, говоря о заразительном благовестии, он говорит о заразительном влиянии веры. Посмотрите, если благовестие – это прямая проповедь, есть то, что влияет косвенно. Ибо сами они о нас возвещают, каков был наш вход к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Это очень интересный текст. Я объясню почему. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. В этом тексте Павел показывает, он это история самого первого новозаветнего свидетельства. Он показывает, как фессалоникийцы рассказывали Евангелие, что они говорили. Посмотрите, что он говорит. Во-первых, говоря о влиянии веры, друзья, люди вокруг нас, они должны знать историю вашего обращения. Четыре вещи рассказывал Павел, посмотрите, что он говорил. Первое, люди должны знать, кто, когда и как вам рассказал Евангелие. Во-вторых, как вы обратились к Богу от ваших идолов? И каких именно? Какие идолы вас? Вы даже можете записать, кстати. Это рассказ фессалоникийцам, каким образом, что люди знали о них, что они рассказывали. В-третьих, как вы решили служить живому истинному Богу? Что побудило вас все оставить и пойти за Ним? Почему Бог увлек вас? Почему Он ставил вас выше ценностью в жизни? Они об этом рассказывали. Какова ваша надежда и на что вы уповаете теперь? Они знали об этой надежде. И заметьте, это самый первый новозаветный список пунктов, как они рассказывали о себе, как они уверовали. Истинное обращение, оно оказывает мощное впечатление. Бывшие в общении с фессалоникийцами были весьма впечатлены их рассказом о входе Павла к ним и сами радовались влиянию Евангелия. Друзья, я хочу вас спросить, делитесь ли вы историей своего обращения с людьми? Из ваших близких и знакомых все ли знают, что, как с вами произошло и почему? Почему вдруг все изменилось? У всех, кто вас знал раньше, у них всех внутри есть вопрос, большой вопрос, почему он стал таким? Меня спрашивали сейчас, не так мне говорили, слушай, вот такой, что сталось? Я говорю, что сталось? Я так и знал. Люди пытаются найти ответ. Я помню, когда мы с кем-то общались, и мы знакомые узнали, что Саша Бондарчук уверовал. Я помню их недоумение. Они говорят, ну с тобой все понятно. Нож был нормальным. Как так получилось, что он вдруг вот вступил вот туда? И я понимаю, друзья, вы должны понимать, у людей вокруг вас, у них есть вопрос, что с вами случилось. И нам не нужно бояться давать ответ. Мы должны хотеть и знать, что им нужно сказать. Обращение, оно создает репутацию действенной веры. Обращение, оно создает репутацию, настоящее обращение. Измененная практическая жизнь весьма мощно усиливает наши слова. Мы обратились к Богу от идолов ради этих двух задач, смотрите, служить и ожидать. Цель нашего покаяния, спасения, что сегодня чем верующие должны заниматься на земле, две вещи Павел говорит, служить и ожидать. Не отдыхать и развлекаться, а именно служить и ожидать. Отсутствие радикализма оставления в сердце идолов, она очень печальна, и она видима. Мой друг как-то сказал мне, с болью один пастор поделился, знаешь, говорит, что меня поражает. Они вроде уверовали, он говорит, члены своей церкви, они говорят, вроде уверовали, но когда в воскресенье проходит богослужение, они тащат своих детей на танцы, на концерт, на митинг. Я смотрю, в их сердце ценности старые остались. Я разговариваю с ними, вижу его пасторскую боль, реальную боль. От того, что люди, которых он любит, которым он служит, в сердце своем, к Богу вроде бы придя, они пригрели старых идолов. Митинги, концерты, танцы, самореализация. И все в то время, когда люди Божьи поклоняются Богу. Потому что их просто не ценно. Им гораздо важнее личное самовыражение, растяжка их детей, их грация, чем их душа. И многие потому-то и теряют детей, что учат их настоящему не поклонению, а своим собственным ценностям, пытаясь в детях свое прошлое нереализованное реализовать. Перемены никогда нельзя спрятать, равно как их отсутствие. Перемены, настоящие в сердце, никогда нельзя спрятать, равно как нельзя спрятать их отсутствие. Если их нет, их нет. Это будет видно, просто будет видно. Итак, друзья, истинное обращение, оно не подразумевает безгрешность. Далеко нет. Но ведет к необходимой непорочности, направляющей все мое естество, устремление и мотивы на служение Богу. Это внутренний фокус, измененный фокус жизни, который всем заметен. Все знают. Человек в одну сторону шел, теперь вообще в другую сторону идет. У него могут старые привычки проявляться, разные какие-то вещи греховные какие-то проявляться в его жизни, где-то обиды, всякие такие привычки, может быть, старые, где-то вылазить в разные стороны. Но все знают, вектор, фокус его жизни совершенно другой, и это чувствуется. И последнее, что будет сказать, друзья, что проявляется в внешнем влиянии, в признании обращения, это заразительная и влияющая надежда. Стих 10. «И ожидать Сына Его с небес, которого Он воздвиг из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Это очень важно. Избранные, они ожидают победившего смерть и грех. Призвание форматирует всю надежду человека. Когда Бог человека призывает, вся надежда, все ценности, цели меняются. Когда Бог меняет наше сердце, все, чем пахнет эта земля, теряет свой запах и вкус на фоне неба. Мы другого хотим. Как-то мой друг мне в гостях недавно, мы плотно пообедали, он сказал, ты знаешь, я вот так чувствую, не в еде счастье, но чувствую, когда уже хорошо поел. Человек верующий, он понимает и знает, он точно знает, не в еде счастье, не в деньгах, не в признании, не в успехе, не в богатстве. Ты даже когда голодный понимаешь, оно все равно не в еде. Ты знаешь, у тебя надежда совершенно другого качества в сердце, и это не от тебя, не отношения пастора, близких людей. Бог надежду внушает в сердце. Ты понимаешь, Господи, не здесь. В нашей стране хаос. Многие надеются на примирение всех воинствующих сторон, вступление в Евросоюз, в лимонадное, шоколадное, кока-кола, попсиколовое будущее. Это не надежда христиан. Евро-Украина – это не надежда христиан. У нас другая в сердце надежда. Если мы несерьезно относимся к пришествию Христа на облаках во славе, если мы несерьезно относимся к пришествию Христа на облаках и во славе, то мы будем есть, пить, веселиться, как язычники. Но вера меняет все. Чего мы ожидаем, друзья, внутри? Серьезность, исходящая от веры, побуждает нас трезво и взвешенно жить, ожидая победившего смерть и грех. Она говорит нам в сердце: радуйся, царь возвращается. Она сердцу говорит: радуйся, Господин возвращается, чтобы принять царство. Это помазание, которое Бог в сердце вложил, помогает нам понять, мы ждем царя. Это мешает нам развлекаться, жить в свое удовольствие, лениться, быть праздными. Эта надежда побуждает нас к активной жизни. Избранные ожидают освободителя от гнева и ада. Друзья, давайте будем честны. Черные тучи Божьего гнева сгустились над этим миром в ожидании последней грозы. День суда неумолимо приближается все ближе и ближе. И ничто не может укрыть гордое людское сердце и человечество от святого гнева судьи. Понимаем ли мы всю серьезность положения дел и силу Евангелия? Понимаем ли мы, какая картина серьезно в мире происходит? Смотрим ли мы глазами плотскими на мир, боясь ДНР, ЛНР или чего-то другого? Или мы понимаем, война, друзья, вот в чем заключается. Мир направляется в ад. Когда Бог как тать, как вор придет однажды ночью или днем, неизвестно когда, резко и внезапно, холодный душ всех отрезвит, но будет поздно. Есть только один выход – проповедь Евангелия. Евангельская весть, которая сердцу дает покой и мир. Христос не просто освободит нас от гнева Отца и от ада. Он откроет нам вход в свое царство, в сравнении с которым все богатства земли – это навоз. Святые и избранные живут не ради навоза, но ради неба. Святые, Божьи, избранные люди не навоза ради живут, но ради Божьего царства. В заключение, друзья, мы призваны не на тюльпане гадать, избран, не избран, избран, не избран, но верой принять Божью благодать и утверждать свое призвание и избрание в практической жизни послушания. 2 Петра 1:10. «Поэтому тем более постарайтесь, братья, делать твердым ваше звание и избрание. Ибо делая это, вы не споткнетесь никогда. Ибо так будет вам щедро предоставлен вход в вечное царство Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя Иисуса Христа». Друзья, пожалуйста, на секундочку, представьте себе Рома Фисковича, у которого через месяц свадьба. Об этом уже все знают. И вот представьте, что Роман сидит в церкви в сомнениях и гадает на ромашке. Выйдет, не выйдет. Выйдет, не выйдет. Мы скажем: безумный, быстро готовься к свадьбе. Перестань заниматься ерундой, лучше займись подготовкой к свадьбе и семейной жизни. Правильно? Ну всем понятно, конечно, выйдет, уже вся церковь знает. Иногда верующим нам не хватает той же самой простоты в вере. Мы думаем: избран, не избран, его я, не его я. И нас шатает. И вместо подготовки к большой свадьбе и празднику нас носит в разные углы. Наша уверенность всегда будет точить через сомнения, пока мы смотрим на себя, а не на Христа. И живем для себя, а не им и ради Его славы. Через сомнения всегда приползет, пока мы ради себя живем. Пока Ему не посвящены. Пока ходим путями лицемерия и самообмана. Если мы не принимаем благость Божьей любви в избрании, нам будет практически невозможно прожить посвященную горячую для Него жизнь, потому что разные сомнения разорвут нашу радость и покой в клочья. Да успокоятся наши сердца в Его невероятной благости и любви, в святой и суверенной воле, спасшей нас от адского вечного ужаса. Бог благ, и благ Бог всегда. Войдем в Его благость верой. Читая библейское повествование о суде, избиений, издевательствах и страшной смерти Христа, возникает вопрос. Я сегодня утром читал эту историю, когда его убивали. Когда над ними издевались, когда они положили ему воины, как просто свора псов, собравшись, одели венец на голову, били палкой по голове, кричая: «Узнай, кто ударил тебя!» Я думаю, знали бы ли вы, кого убьете? У меня вопрос. Один вопрос. Неужели Христос все это прошел, чтобы мы сегодня сомневались? Неужели Ему нужно было пройти все это унижение, боль, скорбь, страдания и смерть, чтобы сегодня Его дети, думая о сердце Божьем, полной любви, сомневались в Его благости, в Его заботе и суверенной милости? По этой причине нам необходимо принять верой Его благодать и успокоиться в уповании на Его милость, верою и послушанием, утверждать новую жизнь на практике. В этом же послании Павел дальше говорит: «Итак, не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню проверы и любви, и шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Дорогие друзья, всегда только благодать Бога, определившая нас к вечной жизни, обратившая наше сердце к Христу, поддерживающая нас в земной борьбе и которая однажды поднимет нас в небеса, развеивает все наши сомнения и страхи. Только Его благодать. Поэтому возрастайте в благодати и утверждайте ее на практике. Аминь. Давайте помолимся. Отче Небесный Господь, я благодарен Тебе за Твою благость, за то, что Ты нас, бунтарей и самолюбивых эгоистов, Господи, привел к вечной жизни, к спасению. Ты обратил, Господь, нас, чтобы мы узнали Твою волю, чтобы мы, Господь, под влиянием Того перста и Твоей поворачивающей нас благодати, Господи, мы, услышав весть, обратились. Ты обратил нас. Именно Ты, Господь, нашу жизнь преобразил. Именно, Господь, Ты сделал так, что наше сердце, которое стало покорным Тебе, влияет на других людей. Ты даешь нам это желание, стремление нести Евангелие в мир, в свет. Ты даешь, Господь, нам желание, чтобы мы не жили для себя, но чтобы, Господи, углублялись в познание Твоей воли. И, Господи, Твое избрание, оно не призывает нас к пассивному наслаждению, добытым или полученным. Оно побуждает нас к тому, чтобы мы, Господи, делали твердым наше звание. И верой, и покорностью, послушанием Твоему Слову мы утверждали свое призвание. Чтобы Твоя слава, Господи, в наших шагах веры, в утверждении веры, Господи, делала нас крепкими, сильными, уверенными в Тебе. Я молюсь, Господь, чтобы Ты утешил каждое сердце, которое сомневается, и дал нужную тревогу и скорбь тем, кто льстит себе, чтобы они задумались о своей настоящей основе, на чем они стоят. Я молюсь, чтобы, Господь, Ты дал Твою мощную, Господи, все преодолевающую благодать для тех душ, которые живут себя ради, которые живут, Господи, не Тобою, а Собою, которые озабочены, Господи, тем, чтобы волю Твою исполнить, но кто как свои планы достичь, используя Тебя. Молюсь о покаянии искреннем, оставлении себялюбия искренним, о настоящести в церкви молюсь, Господи, о том, чтобы вера наша была настоящей, живой, чтобы мы действовали, Господи, утверждая Твою волю, любя Тебя, смиряясь, сокрушаясь, прося прощения, Господи, и прощая. Молюсь, пусть Твоя благодать, Господи, утверждает в нас Твоего Сына, чтобы в каждом из нас Он был все более и более отображен. Молюсь об этом всем во имя Иисуса Христа, мой Бог. Аминь.